Неизвестная планета.
Здравствуйте! Добро пожаловать на неизвестную планету. В студии Андрей Мартынов, и сегодня мой гость Андрей Лапин, известный знаток восточных учений, специалист по различным техникам, способам самосовершенствования. Сегодня мы поговорим о любви и о сексе, и о том, как в различных религиозных и культурных традициях меняется со временем отношение к этим двум важнейшим понятиям. Ведь Андрей... Насколько я понимаю, на Востоке, в Индии, где вы часто бывали, в Тибете, в Китае, отношение к любви и сексу прямо противоположное, или, по крайней мере, очень сильно отличается от того, что культивируется в современном западном мире.
Да, это так. На Востоке все это происходит более медитативно, я бы сказал, плавно, глубоко. В культуре там отношение к любви как к некоему ритуалу, который позволяет нам приблизиться к богам, стать чище, светлей. И секс, например, рассматривается как акт очищения, как некое молитвенное действие. Вот так.
Тем не менее, в западной цивилизации это скорее табуированное понятие. Как произошло, что две ветви цивилизации так глубоко разошлись по базовому вопросу?
Это понятие табуированное, но все продолжают этим заниматься, что показывает опыт. Почему это произошло? Ну, несколько причин. Считается, что те учения, религиозные в частности, которые распространены на Западе, они подвергли секс, сексуальность очень строгому контролю. И связано это с тем, что для большинства людей сексуальное переживание гораздо сильнее в среднем, чем религиозное. Поэтому религия наложила строгие распорядки, правила, расписания на секс. И в итоге, часто называя это чем-то темным, греховным, нехорошим, мы вытеснили это из своей жизни в сферу вот такого запретного. Но между тем, вот как я сказал, все продолжают этим заниматься, и Восток отличается тем, что вы абсолютно искренне и честно смотрите на свою природу, и вы должны абсолютно прямо и честно заниматься всем, что есть в вас. У каждого человека существует генератор, станция, которая производит сексуальную энергию. И на Западе люди часто не знают, что с этим делать. Мы становимся заложниками этой силы, на пути которой мы при этом еще и строим плотину. И она начинает выливаться в разных наших действиях, во снах, в разных оговорках, принимает самые разные формы. Но между тем это благородная сила, которая позволяет нам творить. Ведь сексуальная энергия – это просто энергия творчества, воспроизводства. Когда художник пишет картину, он пользуется той же самой энергией. На Востоке считают, что энергия одна, единая. Просто проявляясь в разных центрах человека, в разных его функциях, она имеет тот или иной вид. И для большинства людей мы ощущаем ее сильнее всего как раз в сексе, в сексуальности. Но на самом деле думаем мы, любим, слушаем музыку, все за счет той же самой энергии.
Андрей, в последнее время на Западе, в том числе в России, в Москве, очень популярны стали термины тантра, тантрический секс. То есть, что это такое, если коротко и для непосвященных? Потому что многие считают, что это просто пропаганда разврата и каких-то запредельных форм любви. Что такое тантрический секс?
Тантрический секс – это способ соединиться с возлюбленным, когда вы сгораете в этом процессе дотла, когда вы не оставляете ничего. Тантра – это не набор техник. Скорее, можно сказать так, тантра – это состояние, в котором вы абсолютно отдаетесь процессу любви. Посмотрите, ведь само слово «секс» происходит от латинского корня, означающего «разделенное». То есть сексуальное соединение – это соединение разделенных частей. В тантре секс рассматривается вовсе не как половой акт, а как процесс полного слияния с чем-то. Когда вы, например, нюхаете благоухание розы, это сексуально, потому что вы полностью соединяетесь с этим запахом. Когда вы едите, это тоже, точно так же все происходит. И тантра – это способ стать абсолютно наивным, невинным и чистым, отдаться этому целиком. Это абсолютно никак не связано ни с каким развратом. Более того, в тантре ведь есть разделы, где секс запрещен, где используется аскеза, целибат. То есть... тантра – это огромное учение. Ну, посмотрите, когда мы используем аскезу, например, мы
занимаемся... Аскеза – это воздержание от пищи.
Аскеза – это, да, ну, в частности, воздержание от секса, например.
Так.
Так вот, мы ведь делаем по существу абсолютно то же самое, как и в техниках, использующих секс. Мы продолжаем генерировать сексуальную энергию, ведь наше тело, организм остается тем же самым, но мы не тратим ее на обычные нужды. Мы позволяем ей трансформироваться, возгоняться в более высокие сферы нашей психики. Да и сам секс в тантре, он совсем не похож на то, что мы видим по телевидению. Секс используется в тантре не как цель, а как средство.
Средство для чего?
Средство для изменения своего внутреннего мира. Мы любим другого человека и используем его не в смысле, конечно, утилитарном,
эксплуатации,
а мы используем его как окно, как дверь к тому, чтобы выйти в какое-то абсолютно иное состояние.
Хорошо, вы упомянули тот секс, который навязывает нам современные средства массовой информации. То, что сегодня можно увидеть по телевизору, в кино. Что это, с вашей точки зрения, как знатока восточных учений и как человека, который относится к сексу и к любви совсем по-другому? Что нам показывают ежедневно?
Ну, нам показывают в основном физиологический акт, насыщенный эмоциями, страстью. Это тоже может быть прекрасно, но это не самый верх из всего, что может достичь человек. Мы ограничиваемся в этом случае только определенным уровнем. Это прекрасно, но это не та глубина, на которую способен человек. Например, для обычных людей, для большинства людей, секс – это просто облегчение. И это тоже хорошо, но секс может быть трамплином, который выбросит вас в космос в буквальном смысле этого слова.
Каким образом секс и любовь связаны? Потому что из ваших слов некоторые могут понять, что секс сам по себе, любовь сама по себе, и они никаким образом не пересекаются. Бывает ли секс без любви? Бывает ли любовь без секса? Я имею в виду любовь между людьми разного пола.
Ну, естественно, бывает все что угодно. С точки зрения эзотерики, мистики, то есть учений о внутреннем состоянии человека, любовь – это связь, канал, который соединяет вас и того, кого вы любите. А секс – это тот процесс, который происходит, если вы отдаетесь этому притяжению, когда вы начинаете двигаться в направлении друг друга. Секс с этой точки зрения – это просто взгляд в глаза своего любимого, прикосновение к нему. Более того, когда вы не можете коснуться рукой, вы прикасаетесь к нему мыслями, вспоминая, например, его. Все это сексуально. Это тот аромат, который мы ощущаем в себе, касаясь своего возлюбленного.
Хорошо. Каково ваше отношение к полигамности, моногамности? Должен ли человек жить с одним человеком всю жизнь? Возможна ли такая любовь?
С этой точки зрения нет таких понятий, как долженствование в любви. Просто бывают разные ситуации. Когда-то вы можете быть моногамны, когда-то полигамны. Ведь смотрите, лебеди, например, или слоны, они вот моногамны, а тигры, например, или львы полигамны. Также разные люди бывают тиграми, бывают слонами, если так можно сказать. Более того, в течение жизни мы меняемся, и никогда нельзя сказать точно, что будет завтра. Это мгновения, которые никогда не повторяются. И настоящая любовь, с этой точки зрения, это как некий драгоценный камень, который мы находим, ее нельзя упускать.
Андрей, мы рассуждаем о любви, о сексе, о взаимоотношениях мужчины и женщины. Что такое ревность? Существует ли ревность на Востоке? Существует ли ревность в тантрическом сексе?
Ревность существовала всегда. Это на самом деле базовое качество человека, и оно абсолютно необходимо для выживания человека как вида.
То есть?
Ну, ревность, ведь что это такое? Это не желание, чтобы на вашем месте был кто-то другой. Ревность в самой природе материи. Посмотрите, мы не можем на одном месте держать два предмета. Если вы подвигаете один стул, отодвигается другой. Вот вы подходите к другому человеку и толкаете его плечом. Мы не можем быть один в другом. Вот что такое ревность на самом деле.
То есть это хорошо и не страшно?
Это не хорошо, не плохо, это просто факт. Мы можем с этим что-то делать. Вот в чем вопрос состоит.
Что делать с ревностью?
Это самый сложный вопрос. И многие люди, которые занимаются практиками самосовершенствования, преодолели массу негативных своих качеств, но ревность часто остается, потому что она в самом, вот, в самой глубине человека.
Существуют ли какие-то техники, практики для борьбы с ревностью, если с ней нужно бороться, или какие-то способы с тем, чтобы обуздать те чувства, которые охватывают человека при ревности?
Самый лучший способ называется любовью. Если вы любите, если вы тотальны в этом, вы не думаете о ревности. Ведь когда я любуюсь, например, морем, мне все равно, сколько еще людей смотрит на него, сколько еще людей купается в нем. И это не глупость. Если вы на самом деле так любите, места ревности нет. Ревность возникает, когда теряется любовь, когда возникает какой-то страх.
Существует... Страх потерять.
Страх потерять, не обладать. Да, страх не обладать. Существует вот такая экзотическая практика, она называется авишкара. Когда вы видите своего любимого, свою возлюбленную с кем-то другим, и вы силой своего внимания представляете себя в теле того человека, с кем вашему любимому хорошо. Это, может быть, звучит как издевательство, и для большинства людей трудно себе это представить, а тем более осуществить, но если вы делаете это по-настоящему, вы ощущаете блаженство от того, что вашему возлюбленному хорошо.
То есть тогда речь идет о том, что нужно концентрироваться не на том, чтобы было хорошо тебе,
да,
а хорошо было объекту твоей любви,
да,
и
вот
раствориться в этой, да, в этой любви.
Да, тот, с кем вашему любимому хорошо, является для вас как перчатка для руки. Вы касаетесь его, своего любимого, руками того человека, например. Вы смотрите на него его глазами. Одна знакомая сказала мне когда-то: «Посмотри, я в глазах каждой женщины, которую ты встречаешь на своем пути».
Андрей, секс и смерть, любовь и смерть. Есть между ними какая-то связь, кроме той жизни, которую мы проживаем между периодом зачатия и физической нашей смертью?
На Востоке принято считать, что в жизни человека есть три сильных события. Это его рождение, секс и смерть. И считается, что эти события, они события одного ряда. Когда мы рождаемся, мы переходим из того невидимого мира в этот мир. Мы полностью переносимся сюда, воплощаемся. Когда мы умираем, мы делаем то же самое, но наоборот. Мы покидаем этот мир, уходим отсюда, переносясь в неведомый будущий мир. Секс – это маленькая смерть. Он может стать таким же точно процессом, когда вы любите человека, когда вы сливаетесь с ним в процессе сексуального взаимодействия, вы можете умереть для этого мира, умереть как личность, и человек становится для вас воротами в это абсолютно новое качество, в другое измерение. Считается, что оргазм, например, состояние, когда вы переживаете взрыв энергии, когда вы ощущаете себя не как тело, а как поток вот этого блаженства, это переживание, которое стирает все физические ощущения. Вы ощущаете тогда весь мир как вибрирующую энергию. И оргазм с этой точки зрения в сексе – это вот ворота в тот другой мир. Все дело лишь в том, чтобы отдаться этому, капитулировать перед этим полностью, просто умереть в этом.
У нас в гостях был Андрей Лапин, знаток восточных техник, человек, который написал несколько книг по практикам самосовершенствования. И я напоминаю, что вы можете задать вопросы нашим будущим гостям, рекомендовать нам каких-то гостей, пригласить в нашу передачу на наших сайтах radiorus.ru и на сайте «Неизвестная планета» neplaneta.ru. До встречи на «Неизвестной планете» в эфире и в интернете.
Каждое воскресенье в 11:10 на радио России программа «Неизвестная планета».